радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и в Схинвале 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: в Армении формируется новое правительство, технократы сменяют олигархов. Итоги выборов в Госдуму в Ингушетии. Опять успех ЛДПР. Интервью с женщиной-имамом и феминисткой, основательницей движения «Фем-имам». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас выпуск международных новостей. В главных новостях. В Ираке террорист-смертник убил по меньшей мере 7 человек. США и европейские союзники заявили, что прекращение огня в Сирии зависит от России. Иорданский писатель Нахед Хатер застрелен за карикатуру. В Ираке террорист-смертник убил по меньшей мере 7 человек, которые сегодня готовились к шиитскому религиозному празднику Ашуре. Как сообщает Рейтер со ссылкой на сотрудника полиции, 28 человек также получили ранения в результате взрыва. Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение, заявив, что ее целью было собрание шиитских боевиков. «Исламское государство» и другие суннитские экстремисты часто становятся мишенью шиитского большинства Ирака, которых они рассматривают как отступников, заслуживающих смерти. Жители багдадского района Эскан готовились к празднику, который отмечает смерть в 7 веке имама Хусейна, внука пророка Мухаммеда. Ашура ежегодно привлекает сотни тысяч шиитских паломников в Ираке, в частности в город Кербела, где похоронен Хусейн. США и европейские союзники заявили, что прекращение огня в Сирии зависит от России, предупредив, тем не менее, что терпение в отношении Москвы не безгранично. В заявлении говорится, что возмутительный обстрел колонны с гуманитарной помощью, публичный отказ от соблюдения режима прекращения огня сирийским режимом, сведения об использовании режимом Асада химического оружия и поддерживаемая Россией непозволительная военная акция режима Асада в Восточном Алеппо явно противоречат российским заявлением о поддержке дипломатического урегулирования в Сирии. Министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии, Италии и Соединенных Штатов, а также глава внешней политики ЕС опубликовали совместное заявление после встречи в Нью-Йорке 24 сентября. Министры также оказывают давление на Совет Безопасности ООН с просьбой принять срочные дополнительные меры по борьбе с жестокостью конфликта в Сирии, в частности эскалации военных действий в Алеппо. Россия виновна в продлении войны в Сирии и, возможно, совершила военные преступления тем, что разбомбила международный конвой с гуманитарной помощью. Об этом заявил британский министр иностранных дел Борис Джонсон в интервью BBC сегодня. Сегодня в Аммане иорданский писатель-христианин Нахед Хатер был застрелен, когда собирался войти в суд на заседание, где рассматривалось обвинение в неуважении им религии. Он был обвинен в этом после того, как распространил в социальных медиа карикатуру, которая была воспринята как оскорбление Бога и ислама. Об этом сообщает Рейтер. Нахед Хатер был сторонником сирийского президента Башара Асада. Он был арестован после того, как распространил карикатуру, на которой был изображен бородатый человек на небе, куривший в постели с женщинами, прося Бога принести ему вина и кишью. Многие консервативные мусульманские иорданцы сочли его карикатуру неуважением к их религии. Власти заявили, что он нарушил закон тем, что широко распространял эту карикатуру.
Эхо Кавказа. Новости.
Правоохранительные органы США проверяют, не давал ли бизнесмен Картер Пейдж, близкий Дональду Трампу, конфиденциальных обещаний российским деятелям, находящимся в санкционных списках, что санкции будут с них сняты, если кандидат от республиканской партии победит на президентских выборах. О поездках Картера Пейджа, консультанта Трампа по внешнеполитическим вопросам в Москву, и беседах с российскими представителями сообщают, среди прочих, новостной портал Yahoo, телеканал компания ABC и журнал Foreign Policy. Избирательный штаб Трампа открещивается от Пейджа, заявляя, что он не играет и не играл никакой роли в предвыборной кампании. В марте, однако, кандидат республиканцев в интервью Washington Post назвал Пейджа, инвестора, утверждающего, что имеет давние связи с энергетическим сектором России, одним из своих 5 ближайших помощников. Избирательный штаб республиканца также отрицает близость Трампа к 2 сомнительной репутации бизнесменам из бывшего СССР, президенту Российско-американской торговой палаты Сергею Миллиану и главе нью-йоркской риэлторской фирмы Bayrock Group LLC Феликсу Саттеру. Демократы, члены Конгресса США, обеспокоены признаками вмешательства России в президентскую кампанию на стороне Трампа. Во Франции полиция задержала 2 девушек, подозреваемых в подготовке нового теракта в Ницце, сообщает сегодня газета «Le Parisien». По информации издания, жительниц Ниццы в возрасте 17 и 19 лет задержали в середине сентября. Девушки общались по интернету с французским джихадистом Рашидом Касимом, находящимся в Сирии. Он вербует несовершеннолетних в экстремистскую группировку «Исламское государство». Задержанные ранее уже находились в поле зрения спецслужб по подозрению в связях с исламистами. В сентябре французские правоохранительные органы задержали нескольких подростков, готовивших теракты. В правительстве Франции заявили, что властям известно как минимум о 15 тысячах радикалов на территории страны и предупредили об опасности новых нападений. В китайской провинции Гуйчжоу на юго-западе КНР введен в действие крупнейший в мире радиотелескоп FAST. Об этом сообщило агентство Associated Press. По его информации, диаметр телескопа составляет 500 метров. Строительство велось в течение 5 лет, а стоимость проекта оценивается в 180 миллионов долларов. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Новый премьер-министр Армении трудится, не покладая рук. Он поменял весь экономический блок правительства, кроме Министерства экономики, которое осталось за Арцвиком Минасяном. Свои портфели потеряли министр финансов Гагик Хачатрян, министр транспорта и связи Гагик Беглярян, министр сельского хозяйства Серго Карапетян, энергетики и природных ресурсов Левон Юлян. Теперь Минфин возглавляет Вардан Арамян, главный по транспорту и связи Ваан Мартиросян, Минсельхоз отдан Игнатию Аракеляну, а Министерство энергетических инфраструктур и природных ресурсов Ашоту Манукяну. Последний уже успел заявить, что его ведомство разработает новую методологию определения тарифов на газ и электроэнергию. Однако что толку перечислять новых министров поименно. Все они связаны с российскими структурами, как и сам Карапетян, человек «Газпрома». Зато пришли на смену олигархам, которые успели заработать себе не лучшую репутацию. Стоит ли с этой командой связывать надежды на коренные изменения? Тем более, что президент сам говорил, что дает премьеру зеленый свет на радикальные реформы. Об этом мы говорим с Гарником Геворгяном, замредактора армянской газеты «168 часов».
Гарни, кто это за команда и какие ожидания у общества с ней связаны? Или люди больше радуются, что ушли предыдущие министры, чем тому, что пришли новые?
Знаете, вообще-то проблема не в самих министрах по отдельности, а в восприятии назначения самого Карена Карапетяна на посту премьер-министра и как бы оценка его самого и того механизма, и механизма его назначения. Вообще в Армении по большей части доминирует мнение, что его назначение продиктовано из Москвы. Сам не склонен к этой версии и думаю, что это армянский сценарий. Сценарий армянских властей, президента Сержа Саркисяна, вероятно, этим шагом он рассчитывает ослабить, с одной стороны, антироссийские настроения в Армении, обусловленные по большей части апрельской войной с Азербайджаном и с проазербайджанской политикой Кремля. И расчет, наверное, также в том, что это будет оцениваться в Москве должным образом, что в свою очередь обеспечит лояльность Кремля в предстоящих внутриполитических процессах в Армении. Назначение каких-то лиц на каких-то постах правительственных, по моему мнению, это может привести к каким-то косметическим изменениям, но отнюдь не глобальным.
Ну как же, наверное, стоит ожидать и кадровых изменений во всех вышеназванных министерствах.
Всего это, конечно, стоит ожидать, и по всей вероятности случится всего этого. Но что мы обсуждаем? Если я правильно понимаю, мы обсуждаем вопрос, приведет все это к реальным изменениям или не приведет. Я бы очень хотел, чтобы все это стало шагом, не знаю, сигналом реальных изменений, но прагматизм не дает этой веры. Поскольку, чтобы достичь реальных изменений, нужно в первую очередь политические шаги и в первую очередь внешние политические шаги. А сам и Карен Карапетян как премьер-министр, и новоназначенные министры сами себя представляют отнюдь не как политики, а как технократы, хорошие менеджеры и так далее. И так далее. Понимаете, проблемы не в экономических слоях, а политические все проблемы. То есть надо бороться с неформальными институтами, которые доминируют и в экономике, и вообще во всем. То есть с полукриминальными, не знаю, какими-то структурами, надо бороться с кабинетными договоренностями, которыми живет экономика, и так далее, и тому подобное.
Но разве это плохо, что вот Карапетян повымел из правительства наиболее скандальных олигархов, формирует правительство беспартийных технократов, сам управленец и менеджер, как бы хорошее начало?
Все это, конечно, хорошо. Хорошо все это с эстетической точки зрения. Конечно, очень приятно видеть цивильных людей вместо полукриминальных, не знаю, но есть парадокс. Это мое субъективное мнение, и я буду рад, если ошибочным будет это мнение. По-моему, проблема в корне очень политическая, а пришли люди не политики, или люди, которые не хотят себя представить или считать политиками.
И кроме того, могут люди, аффилированные с российскими структурами, опять же.
Очень-очень аффилированные, да. Вот смогут ли эти люди решить эти политические проблемы, не выступая как технократы или хорошие менеджеры? Я не знаю, сомневаюсь. И второй аспект. Очень многое в Армении и в экономике, и в политике, естественно, связано с этим аффилированием с Россией. То есть может ли он как-то повлиять на внешний политический курс Армении? Сомневаюсь.
Но, тем не менее, ведь для чего было это сделано? Правительство Абрамяна могло с тем же успехом продолжить работу. Но именно сейчас назначен новый премьер, формируется новое правительство. Это значит, что Саркисян проанализировал внутриполитические причины и сделал такой предвыборный шаг, пытаясь что-то показать обществу.
Ну да, естественно, первая причина связана с апрельскими выборами. Уже через 5-6 месяцев у нас состоятся парламентские выборы, и задача, ставленная перед новым правительством, естественно, является сделать такие шаги, чтобы это было оценено обществом как позитивные шаги, и чтобы это каким-то образом коррелировалось, да, на выборах. То есть, чтобы эта оценка общества переросла в доверие к правящей республиканской партии во время апрельских парламентских выборов. Это очень трудная, а на самом деле, наверное, неразрешимая задача, учитывая все внутри- и внешнеполитические факторы. Но мотив, вы правы, такой.
Ну, а все-таки прогнозы ваши каковы? Вот как все эти люди на своих новых постах могут повлиять в плане армяно-российских отношений, отношений иранских проектов?
Я думаю, они повлияют на все это столько, сколько это не будет проблемным для России. То есть реальных коренных или кардинальных шагов, конечно, не будет. Будет хорошая имитация изменений, перемен. То есть на самом деле, наверное, будет не политика, а имитация, не политика правительства, а имитация такой политики.
То есть, например, смены министра иностранных дел ждать не приходится?
Мы еще не знаем, будет ли смена министра иностранных дел или не будет. Уже почти месяц об этом пишет пресса, об этом говорят в политических кулуарах, но это из таких опер, пока мы не увидим, никто не будет верить, да? Сам пример себя представляет деятелем, который даже не вовлечется в внешнюю политику. Не знаю, может это изменится, или может это лишь первое впечатление.
Ну, то есть вы считаете, что реальных перемен в республике с олигархической моделью экономики ждать не надо, вы в это не верите?
Не верю, несмотря на то, что очень хочу верить как гражданин Армении, не верю как человек, который по той или иной части оценивает реалии. Да? То есть все эти вопросы, которые вы задаете, в общем, они сходят к опоре власти. Сможет ли новое правительство или захочет ли новое правительство делать шаги, которые будут против той неформальной опоры, на котором стоит власть. Я уверен, все хотят реальных изменений, но реальность такова. Поэтому я думаю, что будет по большей части имитация, пиар, реклама изменений, чем на самом деле.
Это была беседа с Гарником Геворгяном, замредактора армянской газеты «168 часов». По данным Ингушского избиркома, выборы в Ингушетии прошли без нарушений. В то же время представители партии «Яблоко» заявили о своем недоверии итогам голосования. Жалобы от других партий и объединений на действия республиканских избирательных комиссий пока не поступали. Тему продолжит Тимур Акеев.
Как и предполагалось, в Ингушетии на выборах сенсации не произошло. «Единая Россия» уверенно обошла своих конкурентов. По данным Ингушского избиркома, явка составила 81,4%. Кавказские республики традиционно отличаются высокой посещаемостью на любых выборах, что бы ни происходило в стране и в мире. Возможно, это объясняется желанием местных региональных руководителей, назначенных федеральным центром, максимально оправдать оказанное им доверие. Тем более, что все они являются членами партии власти. Вот и в этот раз больше половины россиян остались дома, а в республиках Северного Кавказа, если верить статистике, на избирательных участках яблоку негде было упасть. Кстати, о яблоке. Это единственная партия, чьи представители намерены оспорить итоги выборов в Ингушетии. Лидер республиканского отделения яблочников Руслан Муцольгов заявил о фабрикации результатов голосования. За партию проголосовало 358 человек, что не соответствует действительности. Мы этой цифре никогда не поверим. Доверия к выборам нет. Ни о какой справедливости и честности речи идти не может. К выборам очень много вопросов, сказал в интервью корреспонденту «Кавказского узла». Его коллега, однопартиец Валерий Борщов, который баллотировался в Государственную Думу по одномандатному избирательному округу, также считает, что процент проголосовавших за «Яблоко» гораздо выше официального результата. У самого Валерия Большого был серьезный оппонент из единороссов, известный меценат Алихан Харсиев. В республике его знают как человека, бескорыстно помогающего нуждающимся людям, спортсменам, вложившим немало своих денег в развитие инфраструктуры Ингушетии. Его победа по одномандатному округу мало у кого вызывает сомнения. Но тот факт, что Валерия Большого с перевесом в несколько тысяч голосов обошел никому доселе неизвестный самовыдвиженец Борис Евоев, по меньшей мере удивило. И еще один результат, который также кажется сомнительным. Как ЛДПР умудрилась получить в ингушском парламенте одно место? На выборах в 2011 году ЛДПР Народное собрание не попало, набрав чуть более 3%. И вот спустя 5 лет избирком фиксирует рост популярности ЛДПР. И это на фоне скандальных заявлений Жириновского о Кавказцах, сделанных несколько раз на федеральном телеканале. Если кто забыл, напомню. Лидер либерал-демократов пытался доказать россиянам, что все беды страны связаны с Северным Кавказом. Предлагал радикальные методы ограничения рождаемости и выкрикивал слова ненависти в адрес народов Кавказа, в том числе ингушей. Получается, что 5% жителей республики, а это почти 9 тысяч человек, разделяют идею сегрегации кавказцев. Для того, чтобы перейти от слов к делу, несогласным или сомневающимся в результатах выборов, необходимо подавать жалобы в избирком или прокуратуру. Действие или бездействие сотрудников избиркома можно обжаловать в суде. Представители ингушского яблока в настоящее время добиваются получения протоколов участковых избирательных комиссий для того, чтобы потом оспорить результаты голосования, и уже готовят жалобу в Центр избирком России. По состоянию на 24 сентября нет информации об уже поданных жалобах на конкретные факты нарушений на избирательных участках Ингушетии. Это подтверждает и уполномоченный по правам человека в Республике Ингушетия Джамбулат Аздоев. На период прохождения выборов по инициативе омбудсмена были созданы мобильные рабочие группы мониторинга за соблюдением избирательных прав граждан. За каждой из групп закрепили конкретные районы. Практически ни один избирательный участок не остался без внимания. По словам Аздоева, на некоторых участках находилось либо один, либо вообще отсутствовали наблюдатели от партии, что говорит об их плохой работе по контролю за ходом проведения голосования. Один из участников группы мониторинга по городу Карабулак, член общественного совета при уполномоченном праву человека и один из старейших членов ингушского отделения партии «Яблоко» Руслан Пальчиев заметил, что в ходе посещения нескольких избирательных участков, в том числе избирательного участка на территории СИЗО номер один, они действительно не зафиксировали нарушений. По его мнению, активность избирателя была невысокой, но так как он осуществлял мобильный мониторинг, а не являлся стационарным наблюдателем, то не готов опровергать официальные данные даже хотя бы по одному избирательному участку. При этом Пальчиев подчеркнул, что при желании можно проверить достоверность подписей избирателей и выявить реальное количество людей, принявших участие в голосовании. Сторонники партии власти и их оппоненты едины были в одном. Они очень активно призывали избирателей проявить свой гражданский долг. Можно сколько угодно приводить доводы в пользу необходимости голосования, обыватель все равно принимает решение, исходя из того, как он оценивает окружающую его реальную действительность. Даже по официальным данным, количество участвовавших в голосовании заметно снизилось. Если в 2008 году в единый день голосования в Ингушетии проголосовало 92% избирателей, то в 2011 процент участвовавших в выборах снизился до 88%. И еще на 7 пунктов опустился в 2016 году. Ошибочно воспринимать отсутствие гражданской активности за отсутствие оппозиции. Нежелание участвовать в сомнительном – это тоже выбор, заслуживающий, если не уважения, то хотя бы внимания со стороны тех, кто так ратует за интересы своего электората. Тимур Акиев, специально для Кавказа, город Назрань.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Здравай, моравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасос, зрасхан, хасос, ацет.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В Майкопском городском суде рассматривается дело по обвинению черкесского общественника Аднана Хуаде в покушении на дачу взятки сотрудникам ГИБДД. Люди, знающие Хуаде, убеждены, что дело сфальсифицировано, а истинные мотивы преследования связаны с общественной деятельностью обвиняемого. Гаишники за ним долго следили с целью поймать его на мелком правонарушении, а потом приписали дачу взятки. Понятых пригласили заранее. Неужели действительно из-за его выступлений в защиту признания геноцида черкесов. Далее об этом Мурат Гукемухов.
В Майкопе судят черкесского активиста Андана Хуаде за попытку дачи взятки сотрудникам ГИБДД. В российской практике случаи редчайшие. И дело здесь не в том, что в Адыгее вдруг народились честные гаишники или местные власти решили объявить войну взяточничеству. Совсем нет. Друзья Хуаде убеждены, что все дело в его общественной деятельности, говорит черкесский общественник и знальчик Аслан Бишто.
Активно выступал и выступает за признание геноцида черкесов мировым сообществом. По этой ситуации он обращался в парламент Польши, в Раду Украины. Его подпись стояла почти за всеми обращениями. В связи с этим к нему применялись профилактические меры, возможно, призванные с точки зрения сотрудников силовых ведомств вразумить его. Магазин, которым он владеет в центре Майкопа, подвергался каким-то несанкционированным проверкам. Проверку проводил Роспотребнадзор, но почему-то при проверке присутствовали и сотрудники ФСБ. Когда это все не очень сработало, начались более решительные действия. Он был поставлен под достаточно плотное наблюдение. И в итоге он попался.
Андан проскочил на красный свет светофора. Ситуация была спорная. Хуаде утверждал, что красный загорелся, когда он уже выехал на светофор, но его все равно лишили прав. Спустя некоторое время он попался вторично, когда, не имея прав, решил отвезти до дому своих гостей. По версии следствия, гаишники остановили Хуаде уже возле дома, когда он вернулся. И тогда он попытался им всучить взятку в размере 10 тысяч рублей. Дело возбудили 5 июня по статье 291, часть 3. Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере, по которой предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы. По мнению адвоката Хуаде Иланда Обрегова, дело рассыпается в суде. Хуаде вины не признает. На 2 пятитысячных купюрах, якобы переданных гаишникам, нет его потожировых следов. Понятые по делу также не видели момент передачи взятки, а только деньги, лежащие между передними сиденьями патрульной машины. На суде понятые и вовсе запутались в своих показаниях, говорит Иланда Брегов.
Женщина призналась в конце концов, что ее заранее пригласили за 2-3 часа, почти понятой, именно по этому делу. То есть заранее предупредили, что, скорее всего, такой человек будет остановлен, а его остановили буквально через 2-3 часа. За ним эта патрульная машина следовала длительное время, отслеживала его перемещение. То есть, ну, я считаю, что это была самая настоящая охота, потому что была цель, была задача любым способом дождаться, пока человек, возможно, совершит мелкое правонарушение. Они придрались к нему из-за того, что он якобы не включил поворотник при совершении маневра вправо. И остановили его прямо около его собственного дома.
Значит, понятой был предупрежден о том, куда он должен явиться и зачем.
Да,
за 3 часа до совершения правонарушения.
Более того, она пояснила, что это был ее знакомый полицейский, сотрудник правоохранительных органов. То есть это не просто там незнакомый человек, это знакомый. Она участвовала раньше в качестве понятой.
Сегодня состоялось очередное заседание Майкопского горсуда по делу Хуаде, на котором рассматривалось вещественное доказательство обвинения, аудиозапись беседы Андана Хуаде с офицерами ГИБДД, говорит Иланда Брегов.
Разговор ведется 50 минут, причем он почему-то разделен на 3 отдельных аудиозаписи, она не является непрерывной. В течение 50 минут неоднократно говорят, у нас выключены камеры в машине, ты не хочешь с нами дружить, обращаются к нему по имени. То есть создают, в принципе, все условия для того, чтобы попытаться его спровоцировать на дачу взятки. И даже при этом, при всем, Хуаде им взятку не передает. Есть голос сотрудника, они говорят, что вы нам передаете, что взятка, он говорит, я вам ничего не даю.
По словам Иланда Обрегова, дело просто соткано из нарушений закона и несуразности, начиная с обвинительного заключения. Дело в том, что 3 июля были внесены изменения в Уголовный кодекс. Была введена новая статья 291 прим. 2, по которой 10 тысяч рублей – это мелкое взяточничество со сроком наказания до 1 года. Зампрокурора Майкопа, когда подписывал обвинительное заключение уже в конце июля, прекрасно знал об этих изменениях, но не стал ничего менять и в нарушении закона выдвинул обвинение по сути по несуществующей тяжелой статье. Из-за этого общественник сидел под стражей несколько месяцев. Потребовалось решение Верховного суда Адыгеи, чтобы изменить ему меру пресечения на домашний арест ввиду ничтожности обвинений. Суд продолжается, Андан Хуаде своей вины не признает, а мы будем следить за развитием событий. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвале половина девятого, в Праге половина восьмого. А теперь послушайте краткий выпуск региональных новостей. Грузинские власти планируют изменить нынешнюю систему проверок на наркотики, так как она является унизительной, заявила кандидат в депутаты от правящей партии «Грузинская мечта. Демократическая Грузия» Тамара Чугашвили. Согласно действующему законодательству, проверка на наркотики в Грузии допустима, если полицейский сам стал свидетелем факта употребления наркотиков или гражданин во время полицейской проверки пытается скрыться или избежать проверки, и при этом есть подозрение, что он употреблял. Вместо наказания за употребление легких наркотиков, власти должны сделать акцент на защите здоровья и превенции. Это основное направление нашей программы. И, безусловно, мы планируем изменить форму наркотестирования, поскольку применение той формы, которая существует сегодня, унижает достоинство, сказала Чугашвили. На декриминализации марихуаны ранее настаивала партия Гирчи. В Грузии 16% из более 5000 опрошенных хотя бы раз в жизни пробовали марихуану, согласно данным исследовательского центра зависимости «Альтернатива Джорджия» и Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья. В рамках проекта Тбилисской мэрии «Новый Тифлис» осуществлена полная реконструкция проспекта Давида Агмашенебели от площади Марджанишвили до площади Саарбрюкена. Как сообщили Интерпресс Ньюс, пресс-службе мэрии Тбилиси, мероприятие открытия обновленного проспекта Агмашенебели проходит сегодня. По информации столичной мэрии, работы первого этапа проекта мэрии и фонда развития Тбилиси «Новый Тифлис» начались в феврале 2016 года. Восстановлен первоначальный вид 47 исторических зданий, среди которых 38 памятников культурного наследия. На проспекте полностью заменена система коммуникаций. Часть проспекта Агмашенебели стала пешеходной. Проведены работы по благоустройству. На первый этап проекта реконструкции из бюджета было потрачено до 30 миллионов лари. Внутренние работы, как это и было предусмотрено проектом, завершатся до конца текущего года. У КПП «Красный мост» на грузино-азербайджанской границе сотрудники грузинского МВД задержали некого Ясара О, являющегося гражданином Турции, из 2015 года разыскиваемого Интерполом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. В Турции он обвиняется в вооруженном ограблении, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, в нанесении ущерба здоровью и в фальсификации официальных документов. В ближайшее время задержанный будет экстрадирован в Турцию, отметили в пресс-службе грузинского МВД. В школах Панкисского ущелья начали изучать чеченский язык, сообщает местное радио «Уэй». В Панкисском ущелье проживают кистинцы, так в Грузии называют чеченцев, которые являются потомками переселенцев 16-19 веков. Изучать чеченский язык ученики могут по желанию в 5 и 6 классе.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Имам, феминистка и, наконец, просто красавица. Намерена положить конец мужской интерпретации Корана. В феврале этого года в Копенгагене была открыта так называемая женская мечеть Марьям. Шерин Ханкан, дочь сирийца и финки, стала одной из двух имамов женщин этой мечети. Она считает, что патриархальный уклад в религиозных учреждениях стал нормой не только в исламе, но и в иудаизме, христианстве и прочих религиях, и хочет бросить этому вызов. На этой неделе мечеть Марьям открыла двери для публичной пятничной молитвы второй раз за этот год. До сегодняшнего дня адрес мечети не раскрывали из-за боязни провокаций. Шерин Ханкан рассказала нам о мечети, целях проекта «Фем-имам» и современных вызовах. С ней беседовала моя коллега Амина Умарова.
Госпожа Ханкан, в начале нашей беседы расскажите, пожалуйста, о своих родителях. Они религиозны?
Да, оба моих родителя религиозные. Моя мать финка, она верующая христианка, медсестра. В Данию приехала в 20-летнем возрасте в поисках работы. Она выросла в большой деревенской семье, состоявшей из 8 братьев и сестер. Мой отец мусульманин. Его дедушка был муэдзином в самой старинной и знаменитой мечети Амияда в центре Дамаска. В семье было 6 детей. Семья была бедная, и в детстве он продавал носки на улицах города. И он единственный из всех детей закончил университет. Мой отец писатель. Он боролся против режима отца Башара Асада. Получил в Дании политическое убежище после вынужденного бегства из Сирии. Мои родители встретились здесь и поженились после недели знакомства. У них глубоко духовный подход к религии. Они сосредоточены на том, что сплачивает нас как людей, и на том, что объединяет религии. Мой отец феминист. Он всегда повторял: самый лучший мужчина – это женщина. С детства я слышала именно это. Он всегда уверял меня и сестру, что мы можем стать кем угодно. В моей семье мой отец был чувствительным, а мать была рациональной. Мой отец готовил еду. У меня никогда не было каких-то разделений между женщиной и мужчиной. Я считаю, что наше детство сильно влияет на наше будущее. Я верю в то, что мне сильно повезло. Я выросла в семье, где родители любят друг друга и уважают. В нашей семье они были способны гармонизировать разные религии, культуры, разные подходы к жизни. Моя сестра преподает в университете Беркли в Калифорнии. До этого она была директором в датском палестинском центре в Рамалле.
Когда у вас появился интерес к исламу?
Я родилась мусульманкой. Моя мама предложила компромисс. Пока маленькие, мы с сестрой будем мусульманками. А когда подрастем, сделаем свой выбор. Некоторые думают, что я приняла ислам, но это не так. Я всегда интересовалась духовными вопросами и знала, что хочу изучать религию. Поэтому я занималась изучением ислама в Сирии 1,5 года. В Каире я провела 6 месяцев и изучала арабский язык. Арабский я изучала и в Копенгагенском университете. Там же защитила диплом магистра по специальности.
В чем смысл вашего движения «Фемипроект»?
Наша основная цель состоит в том, чтобы распространять исламские прогрессивные ценности. Кроме этого, конечно, исламский феминизм очень важен. Мы придаем большое значение правам женщин. Идея была моя. Второй женщиной-имамом в нашей мечети является Салиха Мари Фетех. В наших религиозных институтах есть стандартизированные патриархальные структуры не только в исламе, но и в иудаизме, в христианстве и других религиях. Мне бы хотелось оспорить это. Наш проект на самом деле не о различии полов, а о равноправии и знаниях, достаточных знаниях, чтобы читать проповеди.
У мусульманских женщин меньше прав, чем требуют феминистки.
Я думаю, что женщины по всему миру испытывают трудности с получением прав наравне с мужчинами. Поэтому патриархальная структура является проблемой не только ислама. Эту проблему вы найдете во всех религиях и во всех учреждениях. Мы пытаемся бросить вызов патриархальным структурам. Когда вы это делаете, конечно, вам необходимо очень много сил для сопротивления и нахождения в оппозиции. Но это нормально. Мы начали движение, чтобы стать организацией.
Большинство мужчин не согласны с тем, чтобы мусульманские женщины лидировали в исламе. Что говорится в Коране о правах мужчин и женщин?
Коран говорит, что у мужчин и женщин одинаковые права, и оба должны получать знания, распространять знания. Коран не делает различий, когда речь идет о получении и распространении знаний. Если мы заглянем в прошлое во время пророка Мухаммеда, самая первая мечеть на свете была мечеть пророка. Люди приходили молиться в его дом-мечеть, и две жены пророка, Айша и Ум-Салама, возглавляли намаз для других женщин. И еще есть хадис, который рассказывает, что пророк назначил Варака муэдзином во время пятничного намаза. Среди молящихся были и мужчины, и женщины. Кроме хадисов, вы найдете много примеров, когда женщины возглавляли молитвы. Сегодня многие верят в то, что женщины могут возглавлять только таравих намаз, и только для женщин своей семьи. Есть очень много доказательств того, что в дом мечеть Варака приходили молиться не только женщины, но и мужчины. Пророк Мухаммед разрешал женщинам возглавлять намаз. В исламской литературе и хадисах есть доказательства разрешения пророка возглавлять не только молитвы таравих. Но когда пришел второй халиф Умар, он основал мечеть и сделал его специальным местом моления. Халиф Умар попросил женщин молиться дома и сказал, что молиться в мечети для них не обязательно. Я уверена, что много мусульман следуют сунне второго халифа, а не сунне пророка Мухаммеда.
Мужчины, которые против возглавления женщинами молитв, утверждают, что женщина, стоящая впереди мужчин, может своими формами смущать и отвлекать мужчину от молитвы. Это единственная причина.
Я думаю, что это вопрос власти, потому что когда женщины начнут возглавлять намаз и читать хутба, возглавлять мечети, они могут стать более властными и изменить нынешние структуры. Возможно, в основном это вопрос мужчин, которые не хотят лишаться власти не только в пределах религиозных учреждений и образования. Мы часто слышим эти аргументы, но они нерациональные и нелогичные. Это аргументы, основанные на ощущениях.
Я цитирую вас. Намерение фемимам проекта в том, чтобы положить конец монополии мужской интерпретации Корана. Могли бы вы поделиться примерами мужской интерпретации Корана, с которой вы не согласны?
Я думаю, что существует только 6 стихов Корана, которые могут быть интерпретированы как дискриминирующие женщин. Они также могут быть интерпретированы и по-другому. Некоторые мужчины думают, что женщина ниже мужчины, потому что есть стих в Коране, где говорится, что мужчина выше женщины. Но вы найдете достаточно много прогрессивных исламских ученых, мужчин и женщин, которые будут оспаривать это. Я думаю, что патриархальные структуры, которые мы видим сегодня, основаны на учениях второго халифа Умара. Это не имеет ничего общего с исламом или учениями пророка Мухаммеда. Он дал женщинам право разводиться, право на наследование, быть частью шуры, принимать решения на совете. Все эти права были во времена пророка Мухаммеда. Сегодня некоторые мусульманские мужчины противостоят посланиям Корана и посланиям пророка. Для меня очень важно подчеркнуть, что мы не делаем ничего нового. Мы возвращаемся к истокам ислама и показываем, что то, за что мы боремся, это часть сунны пророка Мухаммеда. Это не новое изобретение.
Что представляет из себя мечеть Марьям? Сколько у вас прихожан? Есть ли среди них мужчины?
У нас сообщество, состоящее из 16 членов. И есть совет, в который входят двое мужчин. Хича Моу и Саир Яйчи. Саир имеет докторскую степень философии по исламу, и он читает лекции в университете. Есть исламские ученые, которые нас поддерживают за пределами страны. Мы являемся частью глобального прогрессивного мусульманского движения. Мы не пионеры, и мы не одиноки. Очень много имамов-женщин в разных концах мира. В Китае появились женщины-имамы в 1820-х годах. Мы находимся в процессе создания и формирования сообщества нашей мечети. Когда 3 недели назад мы проводили пятничный намаз в нашей мечети, пришло 40 мусульманок и 13 немусульманок. Думаю, что у нас уже есть около 50 членов. Мы потихоньку растем. Любая мусульманская женщина может стать членом нашего движения. Любой мужчина-мусульманин.
Вы контактируете с другими женскими мечетями, например, из Америки, Германии, Канады или Африки?
Я была приглашена женским исламским советом в Брэдфорде в мае этого года, где я выступила с речью о мечети Марьям и институционализации исламского феминизма. Они пригласили 200 женщин-мусульманок с разных концов света. В настоящее время они заняты поиском денег для постройки новой мечети, которой будут управлять женщины. В то же время они ищут мужчину-имама, который будет проводить проповеди и возглавлять намаз. Еще я являюсь членом глобального исламского феминистского движения, которое борется за права женщин. Оно находится в Нью-Йорке. У нас очень много поддержки от таких групп. В будущем я планирую встретиться со всеми существующими женщинами-имамами. В следующем году для этого мы проведем конференцию в столице Дании, Копенгагене. Мы должны найти пути сотрудничества и взаимодействия. Еще я наладила отношения с прогрессивными евреями и христианами в Дании. У них такие же достижения, как у нас. Это женщины-раввины, очень интересно с ними общаться. Когда мы слышим об иудаизме в Дании, мы слышим о традиционном иудаизме. Только несколько человек знают, что здесь есть прогрессивные еврейки, которые возглавляют молитвы и религиозные церемонии. У нас у прогрессивных мусульман и прогрессивных иудеев в Дании есть много общего.
Ислам разрешает женщинам-имамам заключать браки. Сколько никахов вы заключили? Как проходит церемония никаха?
Я провела 5 свадебных обрядов. В ближайшие 2 месяца мне предстоит заключить еще 5 браков. Мы обязательно встречаемся до заключения брака и разговариваем с молодоженами. Это очень большая ответственность. Мы всегда уточняем, что родители не против брака. Если они против, то мы назначаем переговоры. Я психотерапевт и имею опыт ведения переговоров. В брачном контракте написано, что женщина имеет право на развод, если она подвергается психологическому или физическому насилию. Оговаривается, что в случае развода женщина имеет равные права на детей. Все это мы оговариваем до заключения брака. Есть у нас еще гибкий вариант, куда молодые могут дописать свои пожелания. У нас это разрешается.
Госпожа Ханкан, все обращают внимание на то, что вы не носите хиджаб, а ваша партнер Салиха Мари Фетех носит. Наверняка вам задают вопросы о хиджабе.
Я верю, что можно быть верующей, практикующей мусульманкой и с платком, и без платка. В нашей мечети 2 женщины и мама, из которых одна носит хиджаб, а другая нет. В нашем случае мы просто отражаем существующую реальность. Я думаю, что ношение платка – это выражение уважения Богу, родителям, мужу, ко всем существующим отношениям. Когда люди спрашивают меня, почему я не ношу платок, я отвечаю: я ношу хиджаб. Моя одежда – это моя интерпретация скромной женщины. Это мой хиджаб. Я называю это духовным хиджабом. Когда они продолжают задавать этот вопрос, я говорю, что дебаты о женщинах и мамах слишком важны, чтобы быть низведенными до вопроса, ношу ли я платок или нет.
Будет ли тенденция к увеличению числа женских мечетей и женщин-имамов?
Я верю, что будет. Я верю, что одни женщины будут вдохновлять других женщин. Уже многих нас вдохновляли более прогрессивные женщины. Я была вдохновлена Аминой Вадуд. Я была вдохновлена прогрессивными мусульманками в Канаде. Была вдохновлена женщинами-имамами из Китая, которые положили этому начало в 1820-х годах. Также меня вдохновили женщины-мусульманки из Германии. Я себе сказала, если это возможно в Германии, Канаде, Америке, в Китае, почему это невозможно здесь, в Дании? Я думаю, что женщины в других странах будут думать так же.
Это была беседа с женщиной-имамом Шарин Ханкан. С ней беседовала моя коллега Амина Умарова.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
21 сентября в Ереване на параде в честь Дня независимости прошли искандеры, которые были поставлены Россией и Арменией. Факт появления грозных искандеров мы обсудили с политологом Ильгаром Велизаде и бывшим министром безопасности Армении Давидом Шахназаряном. С ними беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Сегодня в Ереване на параде в честь Дня независимости прошли искандеры, которые были поставлены России и Армении. Как следует из официальной информации, в экспортном варианте дальность их действия снижена до 300 километров, что, впрочем, все равно достаточно для попадания в зону возможного поражения, скажем, Баку. У нас на связи в Баку политолог Ильгар Велизаде, в Ереване его коллега, бывший министр безопасности Армении Давид Шахназарян. Господа, мой первый вопрос к вам. Насколько факт появления в Армении искандеров меняет существующий баланс военный, политический и психологический? Ильгар, начнем с вас.
Ну, мне кажется, что появление искандеров так существенно на балансе сил не отразится. В то же время, естественно, появляются всевозможные вопросы. Какова будет дальнейшая судьба этого комплекса, как он будет использован и так далее. Но есть различные версии. В частности, мне кажется, что все-таки за пределами Армении этот комплекс использован не будет. То, что его показывают на параде, это, естественно, прерогатива армянской стороны. Вопрос еще возникает такой к российской стороне, которая является поставщиком этого комплекса как Азербайджану, так и Армении в данном случае. И мы понимаем, что Армения является членом УДКБ, союзницей России. То есть в данном случае поставки Армении различного рода вооружений происходят, ну и как по линии УДКБ, так и по кредитной линии. Здесь тоже особых вопросов не возникает. Здесь вопрос в том, будет ли использована вся эта техника за пределами Армении. Мы понимаем, что значит, Нагорный Карабах и территории вокруг него, они де юре являются азербайджанскими территориями. Я не думаю, что это вооружение, это все-таки не какие-то крупнокалиберное оружие или, значит, какая-то партия автоматов, пулеметов. Все-таки это оружие это, значит, совершенно очень серьезное. Здесь для его использования, значит, подготавливается персонал, он проходит специальную подготовку и так далее. То есть, скорее всего, это, естественно, армянский военнослужащий. И его использование за пределами Армении будет рождать очень много вопросов. Значит, я не думаю, что сегодня армянское политическое руководство будет готово ответить на эти вопросы. Поэтому я думаю, что его использование за пределами Армении в настоящее время весьма и весьма умозрительно.
Спасибо, Давид. В принципе же на вооружении в Армении были, скажем, точки У, да, которые, как утверждают специалисты, могли поражать азербайджанскую территорию. А что изменилось с поставкой «Искандеров»?
Не, ну, во-первых, точка У – это совершенно другой вид оружия, и там радиус действия гораздо меньше. Это во-первых. Во-вторых, честно говоря, меня немножко удивляет этот шум вокруг «Искандера», потому что, ну, кроме «Искандера», в Армении уже давно обладает ракетами «Скад», у которых радиус действия 300 километров, и которые должны были волновать других не меньше, чем появление «Искандера». Во-вторых, как «Скад»? Ракеты «Скад», так и «Искандеры», они будут использованы, это в этом не может быть никаких сомнений, в том случае, если Азербайджан начнет широкомасштабную войну против Нагорно-Карабахской республики или Армении. В этом можете не сомневаться, так как существует определенный дисбаланс вооружения. Последние годы это проявилось, когда Москва поставила вооружение, в том числе и вооружение для нападения, то есть атакующее вооружение Азербайджану на сумму более чем в 5 миллиардов долларов. Но скажу, что вообще-то ничего нового нет. И сообщение, что Армения обладает ракетами «Искандер», радиус действия 280 километров от данной модификации. Это не новость, это уже довольно-таки давно. Во всяком случае, с начала этого года уже в прессе были такие сообщения.
Давид, давайте договоримся о терминах. Что такое широкомасштабная война и что такое военная необходимость? Апрельские события. Ну, это широкомасштабное?
Если Азербайджан, ну, то, что Азербайджан начал, в общем, это наступление, апрельское наступление, там все-таки Азербайджан не применял, скажем так, авиацию и дальнюю авиацию, в котором в авиации, конечно, есть у Азербайджана большое превосходство. Хотя Армения обладает противовоздушными комплексами, и Нагорный Карабах тоже хорошо защищен. То в этом случае при военной необходимости, я не сомневаюсь, что руководство Армении принят такое политическое решение.
Эльгар, учитывая все сказанное Давидом, как должен реагировать Азербайджан на это изменение ситуации? Вы сами сказали, что у Азербайджана тоже появляются некоторые вопросы к Москве.
Что касается баланса сил и отношений Азербайджана с Москвой, то мне кажется, что за истекшие после перемирия 1994 года время, изменилась геополитика региона, изменились процессы, которые происходят и в регионе, и вне его. И, естественно, изменилась позиция и Москвы, позиция других, значит, региональных игроков. Что сегодня интересует Москву, на мой взгляд? И интересует не только наш вот этот конфликт, но и, в частности, процессы, которые происходят на Ближнем Востоке, Среднем Востоке и так далее. Азербайджан, да, необходим России как партнер в этом, значит, процессе. И, естественно, активизация роли Азербайджана в этих процессах, ну, скажем, ну, я не хотел сказать слово, использовать слово «вынуждает», но делать необходимым больше взаимодействия с Азербайджаном и в вопросах политических, и в вопросах военно-политических. А в Нагорно-Карабахский конфликт, в его нынешней форме, он мешает. Это он рудимент старой, прежней, отжившей себя политики, и есть необходимость трансформации ситуации. Москва это понимает.
Игорь, простите, поставляя такое оружие Армении, Москва вроде бы выступает недружественным Азербайджану образом.
Поставка вооружения Армении, это еще не значит, что это вооружение в полном объеме будет использовано в Нагорном Карабахе. Мы видели, значит, ситуацию мы наблюдали за апрельскими событиями, естественно, тоже. Мы отчетливо понимаем, что в данном случае стороны конфликта были в какой-то мере ограничены своим действием. В частности, Армения. Армения могла бы, понимаете, более, скажем, активно принимать, да, громко участие всем своим арсеналом в этих событиях. Однако, значит, вот эти политические риски заставили их все-таки в данном случае более сдержанными. В том числе и Азербайджан. Азербайджан, естественно, не всем своим арсеналом тоже принимал участие в этих. Есть были ограниченные какие-то операции. Этими комплексами по ситуации не меняют. Посмотрите, сколько, какая номенклатура вооружений существует в Азербайджане, какая Армения. Азербайджан не только с российской стороны получает. И у нас в качестве поставщиков значится Израиль, Иран, Турция, ряд других стран.
Да, Ильгар, простите, а правильно я понимаю, что Москва все-таки поставку «Искандеров» Армении сопроводила какими-то все-таки дипломатическими объяснениями с Азербайджаном?
Я думаю, что все-таки не без этого. В прессе, значит, были какие-то, проходила информация о том, что Россия обуславливает поставки, свои поставки в Армению вооружение тем, чтобы они, по крайней мере, тех наступательных комплексов, о которых идет речь, тем, чтобы они не были применены в зоне Нагорного Карабахского конфликта. Скорее всего, есть, ну, если не письменное, но в какой-то мере устное согласие или же договоренность о том, что они направляют в Армению, но не для с целью применения в зоне Нагорного. Поэтому я и говорю, что если Армения решится все-таки применить там это оружие, оно все-таки будет объясняться, в частности, со своим поставщиком.
Давид, насколько я понял, в Армении в достаточной мере воодушевлены тем, что страна, ну, сравнялась в правах покупателя с Азербайджаном в какой-то степени, что Москва как-то подтвердила свои обязательства союзника и так далее. Каким-то образом это меняет отношение к России, которая, ну, претерпела определенные изменения, как казалось, этим летом и прошлым летом, и вообще в последнее время?
Во-первых, сегодня, во время военного парада, когда проходили «Искандеры» и ракеты «Скат», официально, то есть диктор по всей площади заявил, что эти ракеты обеспечивают безопасность на Армении и Нагорного Карабаха. Это чтобы не было никаких, понимаете, недопониманий, где они будут использованы. Отношение к России в Армении меняется не по дням, а по часам. Ибо уже общество Армении воспринимает Россию как минимум как недружественную страну, это факт. Более того, как показали последние 2-3 года, в ОДКБ у нас вообще нет союзников. Там одни союзники в Азербайджане.
Ильгар, коротко, каким-то образом скажется на переговорном процессе то, что сегодня было явлено на военном параде в Ереване?
Я думаю, что парад особо на переговорном процессе не отразится, поскольку он в таком состоянии, что ну, последний саммит глав государств СНГ показал, СНГ в Бишкеке показал, что значит, переговорный процесс находится в очень сложном положении, мягко говоря, на него уже никакие парады не повлияют. И поэтому вот показ там скадов, там Искандеров, демонстрация, это она в принципе не... ситуацию коренным образом не меняет.
Спасибо.
Говорит, что в Азербайджане посмотрели парад и ужаснулись, и значит, стали в панике готовиться к войне, это было бы, конечно же, абсолютно не далеко от реальности.
Давид, тот же вопрос к вам, и тоже коротко. Повлияет ли показанный парад?
Я полностью согласен, что переговорный процесс находится в очень плачевном состоянии. Более того, я это не назову переговорным процессом. Я назову это встречей президентов. Переговорного процесса как такового нет. Ну, понимаете, естественно, руководство Азербайджана очень хорошо знало о существовании Искандеров и скадов. Но я думаю, в определенном смысле это повлияет на некоторые горячие головы в Азербайджане, которые думают только о военном решении.
Это была беседа с азербайджанским политологом Ильгаром Велизаде и армянским Давидом Шахназаряном. С ними беседовал мой коллега Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.эхокавказа.ком. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.